В большом зале замка Ланкар царили холод и сквозняки. А мочевой пузырь нового лорда Камергера, увы, не становился моложе. Вельможа корчился под взглядом леди Фельмет.
— О, да, у нас с ними все в порядке, у нас их много.
— И люди ничего не предпринимают?
— возмутилась герцогиня. Камергер моргнул.
— Прошу прощения, люди терпят их?
— О, еще как! — поспешно ответствовал камергер. — Если в твоей деревне живет ведьма, считай, тебе повезло.
— Почему?
Камергер запнулся. Последний раз он прибегал к помощи ведьмы из проблем со стулом, ежедневно превращавших уборную в камеру пыток. Полученная от нее баночка с мазью сделала этот мир светлее и лучше.
— Они сглаживают небольшие шишки и трещины жизни, — сказал он наконец.
— Там, откуда я родом, мы отрицаем ведьм,
— отчеканила герцогиня.
— И не допустим подобного и здесь. Вы предоставите нам их адреса.
Адреса, ваша светлость? Список мест, где они живут. Надеюсь, ваши сборщики налогов знают, где их найти.
Камергер явно скуксился. Герцог подался вперед на троне.
Надеюсь, — сказал он, — ведьмы платят налоги.
Ну, не то чтобы они не платили, милорд,
— промямлил камергер. Повисла тишина. Наконец герцог сказал,
— Продолжайте, милейший.
— Ну, понимаете, не то, чтобы они должны... Мы никогда не облагали... То есть старый король и не думал... Что ж, они просто этого не делают.
Герцог накрыл руку супруги ладонью.
— Все ясно, — холодно сказал он. — Очень хорошо. Ступайте.
Камергер судорожно поклонился и в припрыжку выбежал из зала.
— Ах, вот как!
— сказала герцогиня.
— В самом деле...
— Это так ваша семейка управляла королевством? Положительно, вы были обязаны убить своего кузена, исполнив свой долг в интересах рода, — заметила герцогиня. — Слабаки не заслуживают выживания.
Герцог вздрогнул. Она всегда будет ему это припоминать. В целом, убийства не вызывали у него возражений. По крайней мере, он был не против отдавать такие приказы и наблюдать за их исполнением, но убийство родственника — это как нож в горле. Или, точнее, вспомнил он, в печени.
— Именно так, — нашелся он наконец. — Конечно, там проживает множество ведьм, и разыскать среди них тех трех, что были на болоте, будет затруднительно.
— Это не имеет значения.
— Разумеется, не имеет.
— Возьмите дело в свои руки.
— Да, любовь моя.
— В свои руки. Он хорошо брал дела в свои руки. Закрывая глаза, герцог видел тело, скатывающееся по ступенькам. От внезапности или от ужаса у него перехватило дыхание в темноте тронного зала. Конечно, они были там одни, в свои руки. Он пытался смыть кровь с рук. Если он сможет смыть кровь, говорил он себе, этого как будто и не случилось. Он скреб их и очищал, чистил и отскребал, пока не закричал от боли. В кабаках и трактирах матушка всегда чувствовала себя не в своей тарелке. Она сидела, сурово уставившись на стакан с горячим портвейном и долькой лимона, так, словно это ее щит от мирских соблазнов. Нянюшка Яг с энтузиазмом поглощала третью порцию. Матушка мрачно подумала, что подруга семимильными шагами движется по пути к своему коронному номеру. Конечно, все закончится тем, что нянюшка примется отплясывать на столе, задрав юбки и распевая «Ежа тебе не отыметь никогда!». По столу были рассыпаны медные монеты, а по обе его стороны восседали Витоллер и его жена, пересчитывая их с невероятной скоростью. Матушка подмечала, как госпожа Витоллер выхватывает каждый грош из пальцев супруга. Она производила впечатление умной женщины, а к мужу, похоже, относилась как пастушья собака к любимому ягненку. Тонкости супружеской жизни были ведомы матушке лишь со стороны. Так астроном наблюдает поверхность чужих миров на изрядном расстоянии. Но ей уже приходило в голову, что спутница Витоллера должна быть женщиной незаурядной, обладающие безграничными запасами терпения, организаторскими способностями и ловкими пальцами.
— Госпожа Виттоллер, — решилась наконец матушка, — позвольте осведомиться, был ли ваш союз благословлен плодами?
Чита Виттоллеров выглядела ошарашенной.
— Она имеет в виду?
— начала была нянюшка Ягг.
— Не надо, я поняла, — тихо сказала госпожа Виттоллер. — Нет, была у нас маленькая девочка.
Сумрачное облачко нависло над столом. На секунду или две Виттоллер съежился и даже как-то постарел. Он уставился на горку монет перед собой.
— Не видите ли, имеется вот это дитя,
— сказала матушка, указывая на младенца на руках нянюшки Ягг.
— И ему нужен дом.
Виттоллеры не сводили с них глаз. Затем глава семейства вздохнул.
— Такая жизнь не годится для ребенка, — сказал он. — Вечно в пути, что ни день новый город. Ни школы, ни места для учебы, а теперь, говорят, без этого никак.
При этом он пристально смотрел на крохотный сверток. Госпожа Виттоллер спросила.
— Вы ищете для него дом? — Почему? Зачем?
— У малыша его нет, — ответила матушка. — По крайней мере, нет такого дома, где ему будут рады.
Какое-то время они молчали, затем госпожа Виттоллер спросила.
— А вы просите об этом, поскольку вы его... —
Крестные,
— мгновенно нашлась нянюшка Ягг. Матушка была слегка озадачена. Ей бы это и в голову не пришло. Виттоллер рассеянно поигрывал монетами. Жена протянула руку через стол и коснулась его руки. Начался молчаливый диалог. Матушка отвернулась. Она умела читать по лицам, но иногда предпочитала этого не делать.
— С монетой, увы, туго, — начал Виттоллер.
— Но мы ее растянем, эту монету,
— твердо пообещала его жена.
— Да, думаю, справимся. Мы будем счастливы позаботиться о нем.
Матушка кивнула и запустила руку в недра своего плаща. Наконец она выудила оттуда небольшой кожаный кошель и высыпала из него на стол кучку серебра и немного золотых монет.
— Этого должно хватить, — предположила она, — на подгузники и тому подобное, одежда, игрушки, что угодно.
— Этого более чем достаточно,
— чуть слышно сказал Виттоллер.
— Но почему вы не упомянули об этом раньше?
Если бы мне пришлось вас покупать, вы не стоили бы ломаного гроша.
— Но вы ничего о нас не знаете, — воскликнула госпожа Виттоллер.
— В самом деле? — невозмутимо отозвалась матушка. — Конечно, нам хотелось бы знать, как у него дела. Можете нам написать или передать весточку, но только после того, как вы уедете подальше, понимаете? Ради ребенка.
Госпожа Виттоллер посмотрела на двух старух.
— За этим кроется что-то еще, не так ли? — спросила она. — Что-то куда более серьезное.
Матушка подумала и кивнула.
— Но если мы обо всем узнаем, нам не сдобровать.
Она снова кивнула. Матушка поднялась с места, когда, разрушив чары, вошла группа актеров. Актеры всегда имели обыкновение заполнять все свободное пространство вокруг себя.
— Надо еще кое-что уладить, — сказала она. — Прошу меня извинить.
— Как его зовут? — спросил Виттоллер.
— Том,
— сказала матушка, почти не задумываясь.
— Джоан,
— сказала нянюшка. Две ведьмы скрестили взгляды. Матушка победила. — Том Джон, — твердо сказала она и вышла. По ту сторону двери она встретила запыхавшуюся Маград.
— Я нашла ящик, — сказала она. — Там были всякие короны и тому подобное. Так что я подложила ее на самое дно, как ты и велела.
— Хорошо, — отозвалась матушка.
— Наша корона выглядела такой невзрачной по сравнению с другими.
— Не правда ли это о многом говорит? — сказала матушка.
— Тебя кто-нибудь видел? — Нет, все были слишком заняты, но...
Покраснев, Маград запнулась.
— Говори все, как есть, девочка. Сразу после этого ко мне подошел мужчина и ущипнул меня за ягодицу.
Маград залилась пунцовым румянцем и шлепнула себя по губам.
— Вот как? — спросила матушка. — И что же было потом? — А потом... — Ну-ну,
Он сказал.
Что же он сказал?
Он сказал: «Привет, милашка, что поделаешь сегодня вечером?»
Матушка некоторое время размышляла над этим, а потом спросила.
«Тетушка Уимпер не так уж часто выходила из дому из-за болезни, не так ли?»
«О, знаешь, ее больная нога!» —
начала была Маград. «Но она обучила тебя повиванию и всему такому прочему?»
«Да, конечно!» — заверил ее Маград. «Я много чего умею!»
Но, подвигаясь по враждебной территории на ощупь, матушка испытывала нешуточные опасения. Она никогда не говорила о том, что случается перед родами.
«Прошу прощения!»
«Ну, ты знаешь, — сказала матушка с ноткой отчаяния в голосе, — насчет мужчин.
А что с ними не так?»
Маград изо всех сил старалась держать себя в руках и не терять голову. Матушка Буревей в свое время проделала множество самых необычных вещей, и трудно было заставить ее отказаться от попыток добиться своей цели. Но на сей раз она сдалась.
«Думаю, — беспомощно сказала она, — тебе не помешало бы потолковать с глазу на глаз с нянюшкой Ягг на днях.
Как можно скорее».
Из окна позади них раздался хохот, звон стаканов и голос, распевавший:
«С жирафом изволь, коль найдешь табуретку, но ежика...»
Дальше матушка слушать не стала.
«Но только не сейчас», —
твердо добавила она.